еще одна традиционная рубрика «Красное сухое».
Come bello il vino, rosso, 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 bianco è il mattino.
Со мной в пражской студии поэт, прозаик, эссеист Анатолий Найман. Анатолий, у нас сегодня богатая тема – литература и вино, поэты и алкоголь. Вот когда вы слышите слова «вино», «водка», какие стихи вам приходят в голову?
Ну, такого еще школьного времени. Глоточек водки, кусок селедки – вот это на всю жизнь.
А вот слово «аи»?
Понятно, мы знаем «аи» по Пушкину. Это было, мне кажется, что-то, что в наше время было «Кинзмараули», например. То есть уже и «Кинзмараули» ушедшее какое-то, потому что мы выше грузинских не поднимались. Но «Аи» хотелось потом у Блока узнать. Я послал тебе черную розу в бокале, золотого как небо. «Аи». Наконец, у Мандельштама «Московские гудочки». И там голоса «Аи». Тоже опять никакого разъяснения не последовало. И только когда стали говорить о Солженицыне, вдруг как-то открылось, что «Аи» — это, собственно, Александр Исаевич. Это главное в России такое понятие «Аи». Не то чтобы это опьяняло, как когда-то Пушкин, но в какое-то пришло соответствие. И всякий раз, когда за столом, ну, в каких-то компаниях кто-нибудь начинал говорить о Солженицыне, кто-то приводил пример там или Блока, или Мандельштама, или наоборот, кто-то приводил Мандельштама, и тогда кто-нибудь говорил о Солженицыне.
Анатолий, люди посторонние литературе сейчас все представляют, ну, поэтов как такую пьяную или полупьяную богему. Поэты пьют больше, чем прочие люди, или это такой миф?
Нет, нет, совсем нет. Те, которые пьют, они здорово пьют, как вообще пьют мужики. Есть такое воспоминание покойного поэта замечательного Владимира Уфлинда о том, как они встречаются случайно с Довлатовым около полудня на Невском, и дальше ходят 5-6 часов в поисках добыть мне хоть немного денег, чтобы выпить. И поэтому их, все их разговоры вертятся вокруг выпивания. И Довлатов ему говорит, в частности, вы обратили внимание, Володя, что появилось целое новое поколение непьющих поэтов. И когда я это читаю, я вдруг вижу среди этих, а это порядочный абзац такой, и я вижу свое имя между этих поэтов. Я никак не претендую ни на что, но это было время, когда я нормально выпивал. А Уфлин говорит, ну позвольте, есть же и очень хорошо пьющие поэты, и перечисляет свой список. И тут я понимаю, что совершенно правильно, что меня в тот направили, потому что тот второй, это были серьезные люди. Боюсь, Игорь, что, ну, одна из главных ваших тем, она обречена в России на неуспех, а именно вот красное сухое, вино вообще. Вино в России, ну, конечно, оно будет как-то распространяться среди какого-то там тонкого и узкого слоя населения, но вообще в России единственное – это водка. Россия из известных мне стран, где пьют для того, чтобы пить. Знаете, есть люди, вот говорят, этому не хватает кальция, он принимает кальций, этому витамин В. А вам надо принимать водку. Никто этого не говорит, но все, выпивая водку, приходят в норму. Потому что без нее, ну какая может быть норма? Ну просто, ну это естественно совершенно, надо выпить просто так. Потому что надо выпить. Так что я боюсь, что вы немного с Россией вы пролетите с вашей винной темой.
Я с вами совершенно согласен. Я просто чувствую себя обреченным героем древнегреческой трагедии. И подобно этим героям я все-таки сопротивляюсь року. Но я согласен с вашим оптимистичным прогнозом. С кем из поэтов вам пилось веселей, сердечней?
У меня были годы более близких отношений с Горбовским, который известен, был и остался тем, что вот какой он был невероятно выпивающий. Горбовский – это ленинградский поэт, Глеб Горбовский, замечательный совершенно поэт. А кроме того, автор еще более замечательных песен, за которых даже был бит несколько раз. Потому что когда он, например, говорил, что «а вот песню, когда качаются фонарики ночные, написал он», то публика окружающая, вот его компания, она начинала, что вот за то, что врешь, вот оно у него и замечательные другие песни, например, «В Ватикане идет мелкий дождичек», или одна из моих любимых «Он вез директора из Треста на Волге цвета изумруд, не суждено было до места доехать тем, кого везут. Я помню, у нас с ним была довольно длинная эпопея, потому что мы как-то встретились случайно совершенно и решили купить бутылку водки. Ну, на нее не хватало, но это было на Невском, поэтому понятно, что народу довольно много было знакомого, мы могли встретить. И немножко добавить к этому всему. В общем, это заняло страшно много времени, потеряло всякий смысл. А в Ленинграде еще это вот эти вот примерно такие вот тоже ноябрьско-декабрьские дни, когда солнце загорается, если есть солнце, свет вообще возникает на час в день. И вот мы ходим, уже в темноте в какой-то. Наконец мы собираем эти деньги и входим в магазин между Пушкинской улицей и Лиговкой. У него два входа у этого магазина. И тогда большая редкость – такой кафельный пол старой кладки, желтая с черным плитка. Он идет, платит деньги, берет бутылку водки и кладет ее мимо кармана пальто. То есть она звякает и вот тут же разливается. И мы, ни слова не говоря друг другу, выходим в разные двери.
Литературоведы говорят о том, что существует по меньшей мере две школы русской поэзии. Это петербургская школа и московская. Вы переехали из Ленинграда в Москву. Это как-то сказалось на вашем отношении к алкоголю?
Во-первых, я переехал из Ленинграда в Москву с возрастом. И возраст несколько сказался на всем. Моим соседом был, например, замечательный и очень симпатичный человек, писатель Владимир Максимов. Он одно время был такой год каких-то тесных отношений у нас. Он заезжал через день к нам. У него бывали и запои. Вот я при одном присутствовал. Это что мне рассказывать? Это такие тяжелейшие, болезнь такая тяжелейшая. С другой стороны, могу рассказать какой-то эпизод уравновешивающий. Вот мною любимая история, как Шостакович, который жил на улице Горького. Он шел мимо Елисеевского магазина, и какие-то два человека, которые стояли, просто как многим, видимо, ему сказали: третьим будешь? И он сказал, что да, конечно, и сразу отдал рубль. Человек ушел в магазин, вернулся с бутылкой, они пошли в Козицкий переулок за угол, и там подворотня такая, они разлили и выпили, постояли, ну вот, ожидая первого действия. Это уже наступило время познакомиться друг с другом. И один из этих людей сказал, я не помню, как-то иначе сказал, но сейчас бы сказали: ну а по жизни-то ты кто? А Шостакович совсем не хотел говорить, что вот он Шостакович, композитор, там все такое, но не знал, что соврать, и не мог. И он так вот, заикаясь, как он обычно делал, сказал: да, ну вот я композитор. И опять такая была тишина, потом один сказал: ну, не хочешь говорить, как хочешь. То есть выпивание разных уровней, один из которых привел к тому, что погиб под машиной поэт Александр Сапровский. Это не означает, что в Москве пили так аккуратно. Все, что в жизни происходит, происходит в молодости. В частности, и пьют в молодости. Потом это уже кто-то спивается, кто-то... Но нету такого, что какой-то новизны в этом нет.
Анатолий, у нас получается очень мужской разговор. Поэтессы уступают по части выпивки поэтам?
А кто их знает? У меня не было такого специально опыта такого, или чтобы я наблюдал. Ну вот до 30 лет, года 4-5, может быть, у меня были отношения очень доверительные вот с Ахматовой. Я могу сказать, что обед с нею, основная нота была такая. Мы переводили там с ней что-то, просто разговаривали что-то. Потом наступало время обеда, и это был всегда один и тот же ритуал. Она говорила: может быть, вы, ну, летом там, а может быть, вы съездите на велосипеде. Почему-то она произносила, и я вот это запомнил, почему-то она говорила: съездите на велосипеде и купите бутылку. Она не боялась произносить там: и купите бутылку водки. Да, купите, и купите бутылку. Или она говорила: и купите одеви, жизненную влагу. Ну, еще чего-нибудь. Ну, например, бычки в томате. И этот «например» всегда, в общем, был он «например». А дальше начинался обед, у нее была компаньонка, экономка, которая вот приносила обед, и начиналось такое выпивание. Ахматова пила замечательно, никак не пьянела, краснела немного. Это мой длинный ответ на ваш вопрос, как пьют поэтессы. Я не знаю, как поэтессы, но вот конкретно, да, вот Ахматова. И она так краснела, она могла, например, поднести рюмку и начать пить. А в это время я, например, задавал какой-то вопрос, не обращая внимания на то, что она пьет. Она прерывала питье, отвечала на вопрос и допивала. Мой рассказ произвел в свое время сильное впечатление на такого ведущего ахматоведа мира Романа Тименчика. И он был просто совершенно в восторге и довольно, поскольку он был еще и невероятно предан этой личности, юности, молодости, во всяком случае, то он довольно долго тренировался, несколько лет, тоже так вот выпить пол рюмки, что-то сказать и снова выпить вторую рюмку, чтобы дыхание было совершенно отработать вот это. Ему же принадлежит догадка, почему она говорила и что-нибудь, например, «бычки в томате». Он однажды сказал: «Это, наверное, у нее одесская». Ну, может быть, одесская. Я помню, что когда я первый раз был в Париже, это был уже там, наверное, 89-й год, такой наш знакомый один из старой русской эмиграции, но молодой человек, он пригласил на ужин и сказал, мне сказал: «Какое вы предпочитаете вино?» А я только что, мы с женой только что приехали из Италии, мы тоже были штучки, понимаете, не то что нас, ах, Париж, мы бы прям ничего не видели. Нет, мы видели Италию. Я сказал, вот мы только что приехали из Италии, и стал говорить, как там мы какие-то пили вина, в которых я совершенно не разбираюсь. Единственное, которое у меня осталось в голове, Вальпаличелло. 7 раз произнес слово Вальпаличелло, и он на меня смотрел с изумлением. И когда я все это договорил и как-то так сник, знаете, не то чтобы я договорил на каком-то, на взлете интонации, как-то сник, он сказал: «Какое отношение имеют к нашему вечеру итальянские вина?» Если вы позволите, я просто очень коротко скажу, что явно ни в одну вашу книгу не может войти, книгу о вине не может войти. Диапазон алкоголя только кажется в России таким узким, однообразным. Мы прожили около 15 лет, у нас был домишко в Тверской области. И в Калязине, ближайшем к нам городке, открылся такой новый винно-водочный магазин. И я зашел в него, да, и вдруг я вижу, что там на полке стоит Хванчкара. Это было начало 90-х. Фантастическая была цена. 30 рублей, да, или 30 тысяч, это не важно. Молдавские вина стоили 50, 60, 70. Я сказал: «Можно посмотреть бутылку?» Она мне дала бутылку. На этикетке ничего, было написано «Хванчкара», и внизу мелкими буквами «Тверь». Я сказал: «Объясните, пожалуйста». В магазине был еще какой-то человек, она от меня сказала: «Не хотите, не берите». Потом этот человек вышел, и я пошел к двери. И она сказала: «Местное вино, местное, из капусты делают».
Есть ли у вас такие стихи, в состав которых входит алкоголь?
У меня было в молодости, в ранней молодости, в Ленинграде, в компаниях, где люди были близки друг к другу, чаще собирались. Мы дружили. Такая была компания Виноградов, Герасимов, Уфлинт, Ерёмин. Предложили прочесть какие-то стихи. У меня было тогда стихотворение, оно кончалось так: «Оставляю зажженный свет, оставляю вино недопито». И если на предыдущие стихи реакция была спокойная довольно, ну, выслушивали там как-то все, то тут все загалдели в одну минуту. Почему это вино недопито? Оставляю вино недопито. И я понял, что надо следить за словами.
Вита, вита, вита!
Поэт Анатолий Найман и итальянская песня «Иль вино» в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит радио «Свобода».